эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и действительно у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы о христианской вере, возможно, вопросы, которые возникли у вас, или вопросы, которые вам ставит кто-то другой, вопросы, которые могут затруднять вас на вашем христианском пути, которые кажутся вам трудными и неудобными. Я здесь для того, чтобы на эти вопросы отвечать. И мне можно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И также вы можете связаться с нами, прислать текстовый вопрос на Viber или WhatsApp 8 977 850 09 96, 8 977 850 09 96. И также вы можете нам оставить сообщение на нашем сайте Teos.fm, там нас можно будет с удобством и слушать, и отправить вопрос. Итак, мы ждем ваших вопросов, и вот уже вопрос есть. Вы соглашаетесь с тем, что Вселенной миллиарды лет? Зачем тогда Богу понадобилось столько времени, если он мог сотворить все моментально? Мог сотворить все моментально, мог сотворить все, как ему будет угодно, но Бог творит Вселенную, наделяя ее определенной способностью к самораскрытию, определенной способностью к саморазвитию. Бог наделяет Вселенную определенной реальностью, так сказать. И Бог вступает в диалог с творением. Мы читаем, когда в книге «Бытия» там говорится, что «И сказал Бог, и да произрасти, да произведет вода там всякую эту рыбу. И стало так, и произведет земля, и земля там производит произрастание ее». То есть Бог наделяет Вселенную определенной, так сказать, реальностью, определенной внутренней ее жизнью. Бог творит не что-то безжизненное. Бог творит Вселенную, которую он любит, которую он наделяет жизнью. И поэтому эта Вселенная обладает своей собственной реальностью. Вот как я приведу такое сравнение. Вот автор романа, он пишет, выписывает некого персонажа. Этот персонаж действует в определенных условиях. Вот, допустим, человек пишет там фэнтезийный роман, и у него там какой-то его фэнтезийный мир. И в этом мире у него есть определенные... Когда он его начал выписывать, у него появляются определенные свойства. И для того, чтобы этот мир существовал как некая связность, нужно этих условий придерживаться. Их нельзя произвольно менять. Иногда люди даже говорят, которые пишут романы, что персонаж вышел из-под контроля. Начал жить самостоятельной жизнью. Конечно, это шутка, но на самом деле в этом есть доля истины, потому что персонаж должен соответствовать самому себе, он должен продолжать двигаться по определенной траектории. Мир вокруг него не может меняться произвольно. И, конечно, Бог мог бы произвольно сделать с творением все, что угодно, но это бы разрушило творение. Точно так же, как произвольные изменения в романе разрушили бы роман. Вова, расскажите о Флоренском, зачем ему поставили памятник? Знаете, я просто не знаю, просто не в курсе вообще, что ему поставили памятник. Антон, как вы думаете, кто стоит за убийством отца Даниила Сысоева, мусульмане или банхеды-неоязычники? Очень хочу услышать ваше мнение. Я не знаю. Тут нам не нужно сразу... Как вам сказать, расследование преступления — это серьезное дело, которое предполагает определенную квалификацию, определенные полномочия, и я не вижу смысла заниматься расследованием преступлений по сети. Владимир Неизвестный. Анафема на учение Дарвина до сих пор в силе. Бюхнеру, Фейербаху, Дарвину, Ренану, Карцку и всем последователям их анафема, святитель Феофан Затворник, святой праведный Иоанн Кронштадтский были напрямую поддержание этой анафемы. Как с этим быть теперь? Ну, то, что анафема — это то, что определение, которое выносит церковь в целом все-таки. Если некий очень уважаемый епископ провозгласит анафему там на злочестивую квантовую теорию, то это не свяжет совесть всех православных христиан, тут же от квантовой теории отречься, и это не будет частью вероучения. И, конечно, для святителя Феофана Затворника, очевидно, все эти лица были просто представители материалистического мировоззрения, и я не думаю, что он там глубоко изучал труды Дарвина или какие-то из них делал выводы, просто он припечатал всю эту когорту как именно материалистов. Это разные все люди. Поэтому я не думаю, что вообще анафема — это что-то, относящееся к научным теориям. К философиям сколько угодно, да. Мы можем сказать, что какая-то философия, она противоречит христианской вере. Научные теории, они лежат в несколько другой области, они не относятся к вероучению, поэтому на них странно провозглашать анафему. Анафема — это из области догматики, это не из области науки совсем. Поэтому есть ошибки с обоих сторон, когда у нас очень бодрые ученые-сциентисты лезут разоблачать религиозные предрассудки, в которых ничего не понимают и не хотят понимать. И когда у нас люди ревностно благочестивые разоблачают научные теории, с которыми тоже не очень знакомы. Поэтому давайте мы не будем вторгаться в области друг друга, и пускай у нас ученые будут заниматься наукой, а епископы будут заниматься догматикой и пастырским окормлением. Ну вот появился комментарий, что анафема накладывается соборно. Это действительно так. «Добрый день. Иисус придет за церковью до скорби или после? Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне не будет». От Матфея, Святое Богоисловение, 24:21. Ну, прежде всего, ближайший контекст высказывания Господа — это вот великая скорбь, это разрушение Иерусалима. То есть Господь предвозвещает такое событие, как разрушение Иерусалима, и это событие действительно сопровождалось неслыханными бедствиями. До нас дошло описание, сделанное иудейским историком Иосифом Флавием, где он описывает, как огромное количество людей, как раз была Пасха, и в городе было огромное количество людей из других городов, и римляне в этот момент подошли, обложили город, люди сразу оказались в очень плохом положении, но там еще хуже начались конфликты между различными группами осажденных, в ходе которых даже имевшиеся запасы продовольствия были сожжены. И очень достаточно быстро начался голод, какие-то банды рыскали, отнимая у людей последний кусок хлеба, начались случаи людоедства, кончилось все тем, что пришли римляне, всех вырезали. Кого не вырезали, тех продали в рабство, очень много людей были распяты, множество подверглось всякого рода пыткам и истязаниям. И действительно, это было ужаснейшее событие, по меркам того времени, когда особенно население было не очень густое, погибло невероятно много народу. И поэтому ближайшее значение великой скорби — это скорбь, имевшая место при разрушении Иерусалима. Однако, как это бывает с Библией, исторические события, они являются прообразом событий будущего. То есть, если великая скорбь — это разрушение Иерусалима, из этого не следует, конечно, что великой скорби не имеет в виду какой-то период в будущем. И многие толкователи имеют в виду под великой скорбью вот в этом футуристическом смысле гонение на церковь, которое воздвигнет Антихрист, что последнее жесточайшее гонение на церковь. Существует представление у ряда христиан, что христиане будут восхищены, то есть забраны на небеса, унесены на небеса до прихода Антихриста и до всех его безобразий. Есть даже популярная серия книг, «Оставленные» называется, фильмов даже, про то, как вот в один прекрасный момент всех христиан выдернули на небеса, только остались от них, значит, часы и ботинки, и оставшиеся на земле люди, которые обратились ко Христу уже позже, они должны были как-то разбираться уже с Антихристом. Это толкование, которое, ну, является довольно необычным. Я не скажу, что оно ложное. Тут возможны разные варианты, возможны разные толкования. Но мне кажется более последовательным и более убедительным, что Великая Скорбь предшествует возвращению Господа. И вот то событие, которое описывает Павел, он говорит, что мы будем восхищены, вознесены Господу, когда Он придет во славе, оно относится к тому, что произойдет уже после прихода Антихриста и после его поражения. Хотя есть разные толкования, конечно, и, в общем-то, христиане их могут придерживаться, тут могут быть разнообразные мнения. Антон спрашивает, вы читали книгу Резе Аслана «Иисус. Биография фанатика Зелота»? Если да, можете сказать о книге? Нет, к сожалению, не читал, ничего не могу по этому поводу сказать. Человек с псевдонимом... вот сейчас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович.
Добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий. Я вот хотел бы тогда услышать ваш ответ. Вот смотрите, вот вы говорите, что мы не должны там вторгаться в область науки, да, соответственно, вы там признаете, что вот создание шло там путем эволюции, там, с хищничеством, например, да, но тогда также вам может сказать там современная наука, что вот мировая психиатрия, там разную бисексуальность, гомосексуальность не признает болезнью, да, и психология не считает, что она вредит человеку. Вот, мне кажется, не очень я понимаю, где вы правы, как вы проводите это грань. Вообще, мне кажется, что все-таки вот в таком типе рассуждений какая-то остается открытая калитка. Вот.
Видите ли, что касается того, тут просто абсолютно разные ситуации, поскольку догматом веры, частью догматического учения церкви, является творение как таковое. То есть мы полагаем, что мир приведен в бытие и управляется Богом, что весь мир является божественным творением. И мы признаем, что творение Божие, оно может происходить в рамках того, что мы бы назвали сейчас естественными процессами. Например, как псалмопевец говорит, обращаясь к Богу в 138-м псалме, «Ибо ты соткал меня в чреве матери моей». И понятно, что беременность — это естественный процесс, он происходит постоянно, он не является чудесным, мы бы в нем не увидели сверхъестественного вмешательства Бога, но, тем не менее, псалмопевец исповедует себя Божьим творением, что через такой естественный процесс, как беременность, Бог его соткал. То есть противопоставление естественных процессов и Божьего творения, оно просто не библейское. То есть это иногда людям кажется, что вот есть творение, которое само по себе как-то крутится, и Бог, как инопланетянин, время от времени влезает, чтобы что-то в ручном режиме подкрутить. На самом деле, любое событие, которое происходит в тварном мире, в том числе, конечно же, события, находящиеся в рамках естественной причинности, они одновременно являются проявлениями Божьего творения и Божьего попечения о тварном мире. Таким образом, противоречие между догматом творения и тем, что Бог мог сотворить разнообразие видов постепенно в ходе длительного процесса, нету. С другой стороны, у церкви есть совершенно определенное учение о браке, совершенно определенное учение о человеческой сексуальности, где говорится о том, что Бог создал мужчину и женщину, и Бог создал брак, что место, в котором находит свое естественное и должное благословенное выражение человеческая сексуальность, это брак между одним мужчиной и одной женщиной. А что касается того, что со ссылками на науку говорят о там, гомосексуальности или бисексуальности, понимаете, какое дело? Да, когда нам говорили о том, что это нечто вот генетическое, даже в этом случае это бы никак не влияло на наше учение, потому что, есть, например, социопатия, значит, не путать с социофобией. Социофоб — это человек, который любит оставаться один. Он боится, уклоняется от общения с людьми. А социопат — это человек, который не может жить в обществе. Он постоянно конфликтует, постоянно совершает преступления, постоянно пренебрегает законными правами и интересами других людей. В общем, обычно такие люди становятся преступниками. И психиатры судебные, читал пару книжек об этом, они пытаются выяснить, а почему люди делаются социопатами? Ну почему? И при этом человек необучаемый. Его наказали, его посадили, он вышел из тюрьмы, опять пошел совершать преступление. В чем дело-то? Вроде нормальный неповрежденный интеллект. И они там долго-долго, есть разные теории, но есть теория, что это генетическое. Это врожденное, у человека мозг поврежден, у него какие-то области мозга не функционируют так, как у нормального человека. И есть там какие-то данные под эту теорию. Делает ли это поведение социопата нравственно извинительным? Вот, допустим, нам ученые говорят, что человек совершает преступление, пренебрегает законом, пренебрегает правами и интересами других людей, но это у него мозг, вот у него какие-то недоразвитые какие-то области в мозгу, которые отвечают за эмпатию, за социальное взаимодействие. Сделает ли это его поведение непредосудительным? Вот можем ли мы сказать, ну да, там этот человек совершает преступление, да, вот он подрался в баре, зарезал случайного собеседника, он не работает нигде, он добывает деньги исключительно преступным путем. Ну что ж поделаешь, ну он такой родился, у него мозг недоразвитый. Это как-то уберет его нравственную ответственность? Нет, не уберет. Нет, мы все равно об этом человеке говорим, что он несет ответственность. И когда таких людей судят за их преступления, никто же не говорит, ну что поделаешь, ну, у людей мозг недоразвитый, они вот не способны к эмпатии. Что ж теперь? Разве они теперь виноваты? Нет, считается, что виноваты. Человек был в состоянии отдавать себе отчет о результатах своих действий. Он принимал меры, чтобы избежать поимки. И несмотря на то, что да, вполне возможно, по крайней мере, есть ученые, которые на этом настаивают, вполне возможно, что такое социопатическое поведение обусловлены дефектами мозга, тем не менее он рассматривается как человек нравственно ответственный, и тем не менее такое поведение мы, безусловно, считаем предосудительным. Однако, да, и поэтому, кстати, если бы гомосексуальное влечение было детерминировано генетически, гомосексуальное поведение все равно было бы предосудительным с точки зрения церкви. То есть если человек испытывает врожденную склонность к чему-то, это совершенно не делает это поведение безупречным. Однако, недавно были опубликованы исследования, которые подтвердили еще раз то, о чем все сильно догадывались, о том, что не существует гена гомосексуальности. Ну, наберите в интернете ген гомосексуальности и выяснилось, что нету такого гена. 500 000 человек обследовали, из них какое-то число гомосексуалистов, у них всех взяли генетический анализ, попытались сопоставить, а есть ли у гомосексуалистов какие-то специфические гены. Нет у них каких-то специфических генов. Сказали, что нет связи прямой между... невозможно по человеческому геному предсказать, что он будет гомосексуалистом. Вот в такой формулировке. Поэтому вот этот научный тезис, что это что-то врожденное, и человек вот родился гомосексуалистом, как он родился, например, темнокожим, это неверно. То есть это какая-то глубокая и серьезная психологическая проблема. И проблема серьезность, которой не нужно, конечно, преуменьшать. Я не хочу сказать, что достаточно просто на человека прикрикнуть, чтобы он перестал дурью маяться, у него все пройдет. Нет, там трудно избавиться от этого, как бывает, людям трудно избавиться от химической зависимости. Но, тем не менее, ничего биологически детерминированного и предопределенного в этом нет. И в этом отношении наука нам не нашла гейгена. А что касается, это не считается болезнью. А вот болезнь — это вообще не тезис, не термин, который является строго научным. Это оценка. Вот есть некоторое состояние, которое сопровождается определенными последствиями. Мы его можем признавать болезнью, а можем не признавать. Вот гомосексуализм — это состояние, которое связано с образом жизни, который, в свою очередь, связан с в десятки раз более высоким риском, не в раза, в десятки раз более высоким риском заражения СПИДом, другими болезнями, передающимися половым путем. Ну, именно мужского гомосексуализма. И можно считать это болезнью. По-моему, это болезнь. По-моему, это явное нарушение. Ну, любое другое состояние возьмите с такими последствиями. Никто не будет сомневаться, что это болезнь. Но так или иначе, церковь рассматривает такое поведение как разрушительное для самого человека, как противное Божьему замыслу о человеке. И в этом отношении, конечно же, у нас мы должны держаться церковного учения, тем более, что наука ничего о нем не может сказать, она его не может опровергнуть. Конечно, бывают ситуации, когда наука претендует залезать в область церкви. Вот, например, была такая научная расовая теория. Она была научная. Вот сейчас расовая теория — это что-то такое, глубоко маргинальное. То есть люди, которые всерьез рассуждают там про неравенство рас, меряют черепа, это люди, которые не принадлежат к научному сообществу. И это люди, которые из него бы были изгнаны вообще пинками, если бы они об этом заикнулись там внутри. Но 100 лет назад расовая теория считалась научной. Серьезные ученые мерили черепа, там выясняли, что смешение рас ведет к вырождению и прочую всю эту ерунду, которая долгое время считалось чем-то научным. Ну, вот Гексли был научный расист, выдающийся биолог. Геккель был расист. Да все они там были расисты, в общем-то, научные. И одним из доводов против библейского учения о человеке было то, что Библия говорит о единстве человеческого рода, который пал в Адаме и искуплен во Христе. А ученые говорили, ну, какой единый человеческий род? Вы посмотрите, вот есть там английский джентльмен, который в костюме и с хорошими манерами и говорит на прекрасном английском языке. А есть какой-нибудь дикарь в джунглях Амазонки, который бегает голый и испускает нечленораздельные звуки. Это что, вам один вид? И потом, конечно, мы пришли к выводу, что, несомненно, один вид. Но тогда считалось, что вот наука, что расовая теория — это наука, и что эта наука опровергает Библию. И тут, да, конфликт возможен, и в случае конфликта мы должны предпочитать, конечно, Библию. Потому что здесь наука уже делала притязания определенного нравственного характера, как мы должны оценивать других людей там, по цвету их кожи. Как своих ближних или как какой-то вообще другой биологический вид. И вот в этом отношении церковь, конечно же, должна была отвергать, как она сейчас должна отвергать, какие-то утверждения, которые делаются от имени науки, но которые противоречат церковной нравственности. Так, Исаия 46. «Высыпает золото из кошелька и весит серебро на весах, нанимает серебряника, чтобы он сделал из него Бога, кланяются ему, повергаются пред ним, поднимают его на плечи, несут его и ставят на свое место. Он стоит с места своего, не двигается, крича к нему, не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами, примите это, отступники, к сердцу обращение к православным». Ну, вероятно, вы хотели подвергнуть критике православную практику иконопочитания. Я вам напомню, что в Библии, где есть описание жертвенника, говорится, например, о том, что нужно сделать 2 литых херувимов, которые должны осенять этот самый жертвенник. Вот изготовление 2 литых херувимов, которые осеняют жертвенник, оно обличается Исаией, или он все-таки про что-то другое? Если изготовление 2 херувимов у нас не обличено, а наоборот, прямо предписано, то религиозное изображение при почитании единого истинного Бога — это нечто, что существует уже реально в Ветхом Завете. Так, Антон. А асексуальность — грех, согласно церкви? Нет, человек может в силу особенностей характера, в силу особенностей физиологии, просто не испытывать потребности в брачном общении. Он может хотеть оставаться один, и, конечно же, это ему ни в коем случае не грех. Брак является тем, вот как мы проявляем свою сексуальность, как мы должны ее проявлять в послушании Богу. Если человек просто вот ее не ищет проявлять, у него нет такой потребности, ну и ладно тогда, тогда к нему никаких нет претензий. Если гомосексуальность — это только психологическое явление, почему нет успешных методик излечения? Вы знаете, они есть. Я вот подписан на ряд ресурсов англоязычных, и, например, там есть ресурсы экс-геев. То есть вот людей, которые были себе геями, которые были глубоко вовлечены в эту культуру, там ходили в перьях по гей-парадам, и потом они прискучивали это дело, и они просто ушли. Вот точно так же, как человек может преодолеть какие-то другие проблемы в поведении, хотя это нелегко. Я знал человека, который был вполне себе гетеросексуальный будник, и он там где-то ходил по, значит, удобопреклонным дамам, и он себя корил за это, ему самому это было неприятно, но он долго не мог избавиться. Но избавился потом. На самом деле человек должен понимать, что грех преодолим, от него можно избавиться. Когда человек заранее себе взял в голову, заранее поверил в то, что это вот, в принципе невозможно, ты таким родился, таким помрешь, ну, естественно, если человек не верит в то, что Бог может его изменить, он и не изменится, что же ему остается делать. Если принимать эволюцию, то где в ней место для грехопадения? Это согласно учению церкви, смерть, и злой грех и хищничество вошло в мир после падения человека. Вы знаете, грехопадение там также, там нет какой-то проблемы с грехопадением, потому что грехопадение — это проблема в отношениях с Богом. И в определенный момент человек становится способным к отношениям с Богом, и в этот момент человек может совершить грехопадение, и его совершает. Что касается последствий грехопадения, что там хищничество появилось после грехопадения, этого в Библии нет. И более того, это было бы очень странно, потому что, знаете, лев, он в Библии рассматривается как величественное Божие творение. Львы рыгают о добыче, просят у Бога пищу себе. И мы знаем, что лев — это хищный зверь. У него все его, весь его организм устроен так, чтобы быть хищником. Он травку щипать не может, вот, в принципе, с его зубами. И поэтому не Библия нас не обязывает верить в то, что хищничество не было до падения человека. И с точки зрения здравого смысла эта вера была бы невозможна. Антон, такой вопрос. Бог наказал змея, сказал, что он будет ползать на чреве своем. Разве до этого он не полз на чреве искушать его? Дело в том, что у язычников было почитание змея, и змей там изображался прямоходящим. То, что змей ползает, это показывает, что змею поклоняться не надо. Он на самом деле такая ползучая скотина, которую Бог проклял. То есть там есть некоторая полемика с язычеством. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Ну, вопрос навеян прошлонедельным вашим комментарием. Значит, смотрите, ну вот в христианстве называют, и вы в том числе назвали два тезиса. Тезис первый. Значит, миссия верующего состоит в том, чтобы установить общение с Богом. И тезис второй, который, видимо, одновременно должен действовать первым, человек Богом манипулировать не может. Но отсюда, со всей, так сказать, стеклянной ясностью, как сказал поэт, напрашивается неутешительный вывод о том, что миссия верующего состоит в том, чтобы он установил общение с Богом для того, чтобы Бог манипулировал им. Такая вот стеклянная христианская каузальность.
Вы знаете, общение не предполагает манипуляции. Вот в том-то и дело, в том отличие принципиальное общения человека с Богом, в том, что с Богом манипуляция невозможна, и Бог не стремится манипулировать человеком. То есть манипуляция — это когда вы пытаетесь кого-то обмануть, например. Вот целую книжку читал, «Covert Persuasion», как человека в чем-то убедить. Но там главным образом про то, как убедить человека купить ваш товар. Я просто пытался понять, как вообще все это работает, потому что это работает, это применяется к людям. Но там разные техники, как убедить человека совершить определенное решение так, чтобы он об этом не знал. То есть вы не приходите к человеку и не говорите: купите у меня холодильник, там, потому что ему этот холодильник 100 лет не нужен, а вы ему там как-то осторожно так говорите, что вот, вы знаете, у вашей соседки такой замечательный холодильник был, вот у вашей соседки, у нее такой вообще чудесный холодильник, она его купила у меня, ну и прочие такие обходные маневры. Вот Бог не делает обходных маневров. Бог обращается к нам напрямую, Бог нами не манипулирует. И это вот очень важно. Так, Александр спрашивает, почему Христос в разговоре с богатым юношей фактически отказался от своей благости и божественности? На этот момент часто обращают внимание мусульмане, если Христос не признал себя Богом, следовательно, он не мог. Ну, то, что он не отказался. Что ты спрашиваешь? Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. И Христос не отказывается от своей благости, потому что он говорит в других местах Евангелия, он говорит, например, кто из вас обличит меня в неправде, если же я говорю истину, то почему вы не верите мне? И напротив, в этом месте Иисус указывает на свою божественность, потому что ты сам меня признаешь благим, что из этого следует? Единственный, кто благ на самом деле, это Бог. И когда мы это смотрим в контексте Евангелия, мы видим, что Иисус постоянно себя отождествляет с Богом. Иисус говорит, что он был с Отцом прежде бытия мира. Он говорит, что он имеет власть прощать грехи. Он говорит, что именно он придет судить все народы в последний день. И поэтому на фоне всех заявлений Иисуса Христа о себе это заявление выглядит не как отрицание, а наоборот, как подтверждение его божественности. Ты признаешь меня благим. Единственный, кто благ, это только Бог. Давай тогда сделай вывод, о ком идет речь на самом деле. Поэтому здесь Иисус не отрицает, наоборот, утверждает именно свою благость, именно свою божественность. Потому что на своей благости, на своей божественности он настаивает постоянно в других местах Евангелия. Например, Иисус еще говорит: «Я всегда творю, что Ему угодно», то есть, что угодно моему Отцу. Он настаивает на своей благости. И он настаивает также на своей божественности.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Возможно ли научное опровержение христианской веры вообще? Или вы, как всегда, вывернетесь? Еще 200 лет назад христиане сочли бы абсолютно неприемлемым то, что сейчас доказано наукой, но сейчас им приходится приспосабливаться. Видите ли, вообще наука, она немножко другом. Естественные науки занимаются исследованием материи, того, как материя себя ведет. Они занимаются исследованием духовной реальности. Они занимаются исследованием цели, с которой наш мир создан. Ну, пример, который я постоянно привожу. Вот, допустим, едет машина, и мы можем задаться вопросом, почему машина едет, с чего это вдруг. И мы можем дать ответ в двух, так сказать, плоскостях. С точки зрения науки, потому что внутри машины, в ее двигателе происходят определенные процессы. Химические, там окисляются углеводороды топлива, вырабатывается тепло, горячий газ толкает поршни, поршни передают усилие на коленчатый вал на привод там и так далее. Все это мы можем объяснить с точки зрения науки. Мы можем это объяснить с точки зрения цели всего путешествия. Можем сказать, вот Иван Иванович повез своих домашних на дачу. Эти два объяснения друг другу не противоречат, они просто лежат в разных областях. Никакие исследования того, как работает двигатель внутреннего сгорания, нам ничего не сообщат про Ивана Ивановича, точно так же они нам не дадут его опровергнуть. Вот это как если бы человек исследовал весь двигатель и сказал бы, ну вот видите, тут как все работает. А вот тут, значит, происходят такие-то химические реакции, все это описывается такими-то формулами. А что вы мне тут сказки рассказываете про Ивана Ивановича, который любит своих домашних и повез их на дачу? Это будет, понятно, неубедительно звучать, потому что даже самое подробное исследование двигателя нам никак не опровергнет существование водителя. Точно так же исследование природных процессов нам никак не опровергнет существование Бога, который стоит за этими процессами и направляет их к своим намерениям и к своим целям. Почему для того, чтобы попасть в рай, обязательно нужно каяться? Это выглядит какая-то мелочность со стороны Бога. Ты должен выйти, плакать и стоять на коленях и говорить о том, какой ты плохой, а без этого тебя не пустят в рай, наоборот, отправят в огонь неугасимый. Когда я приглашаю к себе дорогих гостей, мне в голову не приходит требовать от них чего-либо подобного, это спрашивает Алексей. Для того, чтобы войти в рай, мы должны глубоко перемениться. Главная проблема, что мы несем в себе ад. И мы этот ад принесем куда угодно, куда бы нас ни пустили, мы с собой принесем ад. Вот человек, который имеет грехи какие-то, пороки, ненависть, у него это будет внутри, и это внутри будет ему продолжать приносить какие-то греховные, злые, разрушительные плоды и после того, как он умрет. Я недавно прочитал книжку какого-то... Ой, я сейчас не вспомню, как человека зовут. Книга называется «Возвращение из завтра», «Return from tomorrow». Автора я не помню, но если вы наберете «Return from tomorrow», у вас выскочит автор. Человек описывает свой околосмертный опыт. Он во время войны Второй мировой, он был призван, и он заболел пневмонией. И с этой самой пневмонией он уже умер, и его накрыли простыней, и он пережил некий опыт пребывания вне тела. И он описывает, как он видел, на что похож ад. Ад — это такое место, где грешники друг друга ненавидят и пытаются друг друга убить, но не могут. Вот они преисполнены ненависть, они друг другу наносят удары, но поскольку им бесплотно, они бьют по воздуху. И они исполняются все больше и больше злобы и ненависть в отношении друг друга, в отношении Бога. И я не знаю, насколько вот там богословски все это точно, но это хороший образ, который помогает понять, на что похож ад. Человек со своими грехами, он не может войти в рай не потому, что его не пускают, вернее, не потому, что, скажем, чисто внешне его не пустят, а потому, что он несет свой ад внутри себя. И поэтому для того, чтобы избавиться от ада внутри себя, нужно глубоко перемениться. Нужно дать Богу себя глубоко переменить. Нужно начать с того, чтобы признать свое состояние недолжным и ненормальным. И вот поэтому покаяние, оно абсолютно необходимо для того, чтобы мы могли перемениться и войти в рай. Так, есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, меня слышно?
Да.
Это Станислав снова. Но я опять про манипуляцию с этим человеком. Значит, ну смотрите, Бог заключил завет обрезания с евреями, а потом, и они должны были обрезываться. А потом апостол Павел появился и сказал, что это все не обязательно. То есть либо евреи зря обрезываются до сих пор, либо Павел говорил от лица какого-то другого Бога. Такие дела.
Угу. Значит, обрезание имело смысл, как вот весь ветхозаветный закон, как приуготовление к приходу Спасителя. Вообще в Библии, как мы сразу же обнаружим, когда ее откроем, есть две части. Ветхий Завет, он большой очень, и Новый Завет, он значительно меньше. И вот весь Ветхий Завет, он повествует о том, как Бог приуготовлял избранный народ к приходу Иисуса Христа. Центральная фигура Библии – это Иисус Христос, и центральное событие – это явление Иисуса Христа, и весь Ветхий Завет – это приготовление к этому событию. И явление Иисуса Христа, его спасительные деяния – это самое важное событие в истории человечества. И это, конечно же, радикальный переворот в отношениях человека с Богом. И после этого ветхозаветные установления, они делаются уже отработавшими. Они как вот ракета сбрасывает отработанную ступень. Они уже не играют, они являются чем-то необходимым. Скажем, человек, ну, может обрезываться, может там соблюдать пищевые ограничения, предписанные Ветхим Заветом, но в этом нет уже необходимости никакой, потому что пришел Христос, потому что Он уже совершил свои спасительные деяния, и мы входим в завет с Ним через святое крещение, не через обрезание. Александр говорит: «Добрый день, вы говорили, что упоминание пророков в Новом Завете – это нормально, так как функция пророков в Новом Завете отличается от функции пророков в Ветхом Завете. Правильно ли я понимаю, что мы не верим в пророка Мухаммеда именно потому, что функция этого пророка тождественна функции ветхозаветных пророков, которых после Христа уже быть не может?» Ну, мы не можем принять пророческий статус Мухаммеда, потому что мы знаем из Евангелия, что, ну, скажем так, даже не только из Евангелия, что должно существовать определенное преемство, что в учении пророков наблюдается последовательность преемства, что они не учат радикально расходящимся вещам. Они могут с нескольких разных сторон смотреть на истину, эта истина может последовательно раскрываться, но они не могут противоречить друг другу. И вот мы знаем, что Иисус Христос есть Сын Божий и Бог, Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых, и в Коране сказано, что Иисус, хотя это пророк, хотя это кто-то глубоко почитаемый, окруженный большим уважением, но подчеркивается, что это только человек, и что не умирал за наши грехи, и что он был чудесным образом избавлен от распятия. И главным образом по этой причине, потому что мы видим, что то, что Мухаммед говорит об Иисусе, противоречит тому, что Новый Завет говорит об Иисусе, мы не можем принять его пророческого статуса. Да, слушаю вас. Говорите, пожалуйста.
Сергей Иванович, Станислав, ну так все-таки вопрос, я про завет обрезания ведь не просто так упомянул, а в связи с манипулированием. То есть человек должен установить связь с Богом, общение с Богом, для того, чтобы Бог не манипулировал. Завет обрезания – это явная манипуляция, потому что Иисуса можно было прислать гораздо раньше.
Ну, во-первых, нельзя было. Но что такое манипуляция? Это когда вас побуждают каким-то действием, о которых вы не знаете. То есть вас пытаются склонить к тому, чтобы вы купили холодильник, но вам не говорят прямо там «купите холодильник». А вам вот пытаются как-то обойти. Вас пытаются как-то заманить в это решение, но без того, чтобы вы ясно отдавали себе отчет в том, чего вы будете добиваться. Вот, что, когда вот действуют несколько из-под тяжка, когда вас заманивают. И Бог всегда действует прямо и в случае с обрезанием также. Бог никогда не манипулирует людьми. И Бог всегда ищет открыть людям истину. Другое дело, что люди не всегда готовы эту истину вместить, и истина, она раскрывается в истории спасения постепенно. Но Бог всегда ищет людям открыть истину. То есть в этом отношении ничего похожего на манипуляцию не происходит. Прощены ли человеку грехи, которые он забыл исповедать? Ну, понимаете, никто не может вспомнить все свои грехи. Важно, что человек имеет намерение примириться с Богом, имеет намерение свои грехи прошлые оставить. И вот если он намерение такое имеет, то он, конечно, прощен. Вспомнить все свои грехи он не может. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это Станислав. Понимаете, кролики тоже думали, что у них любовь, а их просто разводили.
Кролики ничего не думали, они твари бессловесные. Я как бы не очень понимаю, что бы тут могло обосновывать ваш тезис, но посмотрите, насколько противоречива ваша позиция. с одной стороны, Бога нет, с другой стороны, Бог плохой и занимается манипуляцией. Это вот показывает нам некоторую противоречивость, очевидную позицию. Так, еще такой вопрос. Может ли Бог простить грехи, которые человек не исповедовал перед священником, а только перед Богом? Может, но другое дело, что, понимаете, исповедь у священника — это не какая-то такая тягота, это не какое-то усложнение, не чтобы нам жизнь усложнить. Это помощь, которую Господь подает в борьбе с грехом. И это помощь очень важная, которую не стоит пренебрегать. Потому что, особенно когда человек имеет дело с каким-то таким тяжелым грехом, который к нему возвращается, с какой-то греховной привычкой, вот исповедь, способность это выговорить, это очень важно. И очень важно, когда человек получает разрешительную молитву. Это не какая-то, знаете, это не какая-то такая тягота, которую на нас повесили, чтобы нам... служба медом не казалась. Это, наоборот, огромная Божья помощь в борьбе с грехом, и не стоит пренебрегать. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, извините, снова Станислав, но у меня последний звонок. Понимаете, моя позиция не противоречива. Я просто стараюсь придерживаться формата ваших передач. Сегодня я критикую христианство изнутри, а впоследствии с позиции атеиста. Вот и все.
Ну, понимаете, для того, чтобы манипулировать и как-то вот себя неправильно вести по отношению к людям, Бог должен для начала существовать. Поэтому, если мы предъявляем Богу какие-то претензии, мы с самого начала исходим из того, что Бог реален. Каково ваше отношение к книге Мормона? Содержит ли она божественное откровение? Если нет, на каком основании мы могли бы ее отвергнуть? Книга Мормона — это хорошо установленная, собственно, подделка в том плане, что она не соответствует тому, что она о себе заявляет. То есть считается, что это такая древняя книга, которая описывает события на американском континенте, которые происходят где-то в глубокой древности. На самом деле, конечно, там масса ляпов, например, упоминание лошадей, которые появляются на американском континенте только после появления уже белых, которые привезли лошадей. С точки зрения языка, с точки зрения грамматического анализа, эта книга не является переводом с какого бы то ни было древнего языка, она просто написана в XIX веке на совершенно обычном английском языке, и языке, который подражает наиболее известному переводу Библии King James Bible. То есть все-таки книга Мормона — это текст, который появился уже в XIX веке, который совершенно не соответствует своим притязаниям, то есть мы можем ее смело отложить. Это не Библия, это не часть Библии, и это не является богодухновенной книгой. Какой перевод Библии вы бы посоветовали? Ну, знаете, я обычно пользуюсь синодальным переводом, он такой стандартный, потому что другие переводы, их просто люди могут не понять, им он непривычный. Но так, больше переводов хороших и разных. Наиболее точный перевод — это перевод епископа Кассиана Безобразова. Перевод, который бы я советовал для людей, которые только начинают читать Священное Писание, это перевод под редакцией Валентины Кузнецовой. Там очень такой простой, доступный язык. Но время уже подошло наше к концу. Я благодарю всех вас за вопросы. И надеюсь, мы еще неоднократно встретимся. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.